Ну вот, я уже сказал вам, какие, так, некоторые проблемы, естественно, входят в эту очень большой, обширный вопрос под названием «Учение о человеке», христианское учение о человеке. Ну и мне кажется, что логически будет верным, если мы начнем с вопроса о происхождении человека. Не правда ли же? Основная, конечно, проблема, которая, к сожалению, проблема. Да, но проблема, которая обсуждается подчас, я вам скажу, удивительно. Удивительно в чем? Ожесточенно. Вплоть до того, что друг друга обвиняют в ересях, в отступничестве и так далее. Это проблема эволюции и уж простите за латинское слово, и креации, то есть и творения. Эволюционно произошел человек или каким-то творческим актом. Причем, вы знаете, почему я так сказал, и вы увидели, что я отношусь к этому очень критически. Вот почему. Если бы шел вопрос об эволюции безбожной, тогда здесь все ясно. Тут ясно. Христианство не может этого принять. То есть, если нет Бога, а само собой все возникло. Вот из случайного сцепления там, атомов и молекул вдруг возникло нечто живое, затем это живое, развиваясь, достигло вершины человека. Тогда это можно было бы, конечно, против этого протестовать, возражать или просто не принимать. Есть Бог. Но вот когда, принимая Бога, мы начинаем утверждать, Бог вот так сотворил, а не эдак. Тут выглядит это или комично, или по-детски наивно, или просто неразумно. Потому что мы не знаем, как Бог творил мир. Сразу в мгновение ока – раз! И это потрясающее многообразие всех форм жизни возникло. Может быть. Может быть. У меня кофейная гуща, вот она. Я гадаю. Может быть. А может, Бог сотворил как-то по этапам. Какие-то 6 периодов. Тоже может быть. Еще один вариант кофейной гущи. А может быть, Бог заложил законы. Законы. Какие-то временно действующие или постоянно действующие. Не знаю. Ну, может, заложил. И, может быть, действительно, дав какую-то одну форму жизни, заложив в нее законы, она в своем развитии дошла до человека. Может быть. Может быть. Еще карша кофейная гуще. И чего только мы не придумаем. Главное, что мы не знаем. Знаем только одно. Бог – источник творения. Знаем почему? Потому что это наша вера, это наше убеждение. Это, как сказали бы латино, кредо наше. Это мы знаем, потому что верим. Когда же мы начинаем спорить о том, а как Господь это сотворил? И ломаем копья, разрушая все вокруг себя и уничтожая всех своих противников, тогда это вызывает улыбку, недоумение, сожаление. Ну и даже не хочу говорить больше. Не нам лезть в мысли Божьи. Не знаем мы, правда, есть целые направления науки, которые этим занимаются, которые пытаются дойти до этой первой точки жизни, но пока ни до чего не дошли. Ни до чего. Не знают, как возникло. Как возникла жизнь, не знают. Опять гадают на кофейной гуще. То ли от случайного сцепления атомов, то ли от каких-то законов, которые неизвестно откуда появились в этом мире благодаря им. То ли... Вот тут уже вопрос. С Марса или с Венеры залетели? Я думаю, и с того, и с другого. С Марса. Мужчины, с Венеры, конечно, женщины. Это само собой разумеется, я думаю. Всем же понятно. Вот тут это единственное, пожалуй, в чем можно тут не сомневаться. Итак, вы видите, вот эти вот современные споры, эти резкие подчас статьи, эти утверждения с колокольным звоном о том, что только креация, только творение. Или наоборот, нет, нет, Тейяр де Шарден сказал, что эволюция. И точка омеги высшая, которой движется, да, весь сотворенный мир. Для чего же это выглядит неразумно? Впечатление такое, что маленькие детишки, мальчишки, спорят друг с другом. Это круглое называется или квадратное? А что такое квадратное? Не знаю. А круглое что такое? Не знаю. Что такое эволюция? Не знаем по существу. Что такое креация? Не знаем. Потому что мы одинаково не можем себе представить, как возможность развития из неживого живого, из живого такое многообразие и такое потрясающее совершенство форм жизни. Просто не можем себе представить. Произносим слова, а ведь ничего не знаем, не понимаем. Так же одинаково и то, и другое представить. Как одинаково невозможно себе представить бесконечной Вселенной. Можете представить бесконечной Вселенной? Ну, где-то конец-то есть же, правда же? Ну да, она бесконечна, но где-то. Ну, что такое бесконечность? Ну, невозможно себе представить. А конечность Вселенной? Ничуть не легче. Знаете, такая старинная латинская гравюра, я помню, где-то такое видел, где монах, ученый монах, пробивает своей макушкой конец Вселенной и заглядывает, а что же там? Замечательно. Лучше и не придумаешь. Так вот, значит, первый вопрос. Видите, как мы с вами о человеке-то рассуждаем, как? Уезжаем по всей Вселенной, по бесконечной или даже конечной, трудно и сказать. Первый вопрос – это вопрос о происхождении человека. И именно в этом вопросе, самый первый вопрос какой? Креация или эволюция? Я вам приведу несколько, может быть, мыслей, довольно интересных мыслей, и святых отцов даже мысли, которые так рассуждая, между прочим, вот так, как мы с вами сидя, просто так рассуждали, предполагали. Одни утверждали, Бог сотворил и все. Ну, чего заниматься чепухой, как сотворил? Ну, правда же, это праздность, пустое провождение времени. Другие все-таки, вы знаете, до святости не сразу человек доходит, надо же понять это. Другие все-таки рассуждали и на эти материи, как и мы с вами говорили. Да, возможно, было какое-то развитие, шел какой-то процесс. Вы хорошо понимаете по-русски, да? Великолепно. Ну, вот видите, ну такой язык не понять, ну что. Это ж немыслимо было бы. Даже если бы по-эфиопски я заговорил, все было бы ясно, правда? Так вот, видите, оказывается, разные есть подходы. Но после вот такого вступления ошеломляющего, я хочу вам сказать, что хотя, кажется, это безразлично нам и не имеет никакого значения, как Бог сотворил, тем не менее, поскольку к нам с ножом в горло пристают, говорите, как произошел человек. Как вы относитесь к теории эволюции? Ну-ка, говорите, иначе сейчас будет плохо. Как мы относимся? Ну, я вам скажу так. К безбожной эволюции скажу вам как. К безбожной. То есть, если Бога нет, скажу. И есть тут очень целый ряд интересных мыслей, которые, я думаю, вам неплохо было бы так и намотать на ус. А ус. Вот, кстати, перед самым основным богословием нельзя усы брить, запомните. Иначе не на что будут наматывать. Так, теория эволюции, несмотря на то, что она всюду проходит, как само собой разумеющееся явление или даже закон нашей жизни. Можете представить? Я просто иногда удивляюсь. Большие, крупные ученые, умные люди – смотрю, они даже не думают об этом. Да, конечно, эволюция. А о чем еще? Они даже плечами пожимают. Ну, конечно. Ну, само собой разумеется. Вот эта захватывающая идея. Она, правда же, захватывает идею. так она и влечет невольно. Потому что идея развития, она, если хотите, сидит глубоко в человеке. Глубоко сидит в человеке идея развития. Она, если хотите, присуща не чему-нибудь, а самой сути человеческой природе – идея. Только какая? Как? Вот это-то интересно. Я сколько раз уже вам говорил, по-моему, о том, что человек в настоящем состоянии, он, с одной стороны, тот же, который сотворен Богом, тот, но все свойства в нем глубоко искажены, глубочайшим образом искажены. И вот как это искажение сказалось в данном вопросе? Очень интересно. Еще раз говорю, сама идея развития, она прямо в человеке сидит. Только когда мы начинаем рассуждать об этих вещах, то появляется такая картина. Речь идет о духовном развитии человека. Если хотите, первозданный человек – это еще знаете, кто был? Только зародыш того совершенства человека, того бесконечного, вы слышите, совершенства, не имеющего конца человека, которому он призван. Мы это утверждаем с полным основанием, потому что Господь Иисус Христос сказал: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Все ясно. Какая тварность, когда достигнет этого совершенства? Нет конца этой бесконечности. Вот это глубочайшее, потрясающее, самое оптимистическое, я сказал бы, совершеннейшая идея развития присутствует в человеке. Вечность – это не какое-то умирание. То есть даже это неверно. Это не смерть, это не застой, это не прекращение жизни, вечность, вечная жизнь, а это бесконечное развитие. Вот какая идея присуща человеческой природе. И она настолько глубоко пронизывает, что неудивительно, что идея совсем другая, вот эта искаженная. Так? Идея, так она глубоко сразу входит в душу человеческую. Так что это, простите меня, это очень неразумная, ой, только не говорите никому, очень неразумная идея эволюции само собой воспринимается потрясающим большинством людей. Почему неразумное? Сейчас расскажу. Слушайте. Не пропустите. Первое. Вот говорят, что эволюционная теория – это научная теория. А вы знаете, что наука не знает закона, нет закона, не знает наука закона, по которому бы неживое могло сформироваться, организоваться в нечто живое. Другие законы мы знаем, их констатируем, они всем известны, мы их фиксируем. Здесь нет такого закона. Вы нигде не найдете в перечне законов, открытых величайшими и всеми учеными всей истории человечества, вы не найдете вот этого закона, что неживое может организоваться и стать живым. Нет закона, по которому бы атомы, молекулы, сцепляясь друг с другом, могли бы создать первую живую клетку. Нет такого закона. Наука не знает, науке неизвестно. Она разводит руками. Скажите, после этого, как же мы можем утверждать о научности этой теории? Любопытно. Выдающийся канадский профессор-биолог Рьюз по своим убеждениям агностик, совсем не христианин, говоря об идее так называемого естественного возникновения человеческого разума путем эволюции, писал следующее. Однако, и об этом можно заявить твердо, биологическая теория и экспериментальная практика решительно свидетельствуют против этого. В современной теоретической биологии нет ничего такого, что позволяло бы допустить неотвратимую неизбежность возникновения разума. Нет абсолютно никаких данных для того, чтобы мы могли говорить о возникновении разума, он говорит. Он говорит о высшей форме. Принципиально это не имеет значения. Это просто одна из мыслей современных ученых. Но главное, стоит запомнить, нет закона о превращении неживого в живое. Следовательно, все наши утверждения об этом носят какой характер? Желание. Хотелось бы. Да вот наука молчит. Желаемое выдаем за действительное. В науке это является одним из самых опаснейших шагов. Еще один момент, тоже немаловажный, очень интересный. Это следующее. Наука, а не что-нибудь, уже теперь наука, прямо говорит, что вероятность возникновения жизни из случайного сцепления молекул ничтожно мала. По каким-то расчетам, я не знаю уж какие эти расчеты, это примерно цифра 10 в минус 255 степени. Это фантастически малая цифра, которая практически равна нулю в данном вопросе. Это нулевая вероятность. Исходя из этого, американский тоже ученый Кастлер говорит о том, что, исходя из этого, вытекает фактическая невозможность появления жизни. Предположение о том, что живая структура могла бы возникнуть в одном акте вследствие случайного соединения молекул, следует отвергнуть. Я хотя ссылаюсь на Кастлера, но я вам скажу, что под этим подписались бы, мне кажется, почти все ученые, которые только просто заострили внимание на этом вопросе. Другой американский биолог Бен Хобринг приводит такое сравнение. Вероятность того, что клетка возникнет, живая клетка, естественно, возникнет самопроизвольно, по меньшей мере равна вероятности того, что какая-нибудь обезьяна 400 раз напечатает полный текст Библии без единой ошибки. Вы знаете, мне очень понравилось это сравнение. Вот это прошу запомнить. Насчет обезьяны. Смотрите, не забудьте только. Буду всех спрашивать наизусть. Это вообще здорово сравнение, правда? Мне очень понравилось. Равносильно тому, что какая-нибудь обезьяна 400 раз напечатает полный текст Библии, да еще без единой ошибки. Ни одна машинистка этого не сделает. А здесь обезьяна. То есть, опять, полная невероятность, конечно. И опять-таки об этом что говорит? Наука, вы слышите? Наука говорит против этих фантазеров, которые, не думая, сразу бах, эволюция, конечно. Ну, какая же эволюция? И вам еще нужны аргументы. Ну, вам аргументы только нужны, я знаю. Ну, хорошо. Приведу тогда еще. главный тезис эволюционной теории, так как ее еще представил небезызвестный Чарльз Дарвин, в чем заключается? В том, что из одного вида могут возникать другие виды. Потому что видов-то много, а началось-то все с какого-то одного же. Так вся идея эволюции в том и заключается, что какие-то возможные или постепенные развития, или какие-то скачки, или так называемый гетерогенез, когда, знаете, возникает вдруг неожиданно совершенно нечто новое, совершенно отличное, появляется вдруг. Так вот этот тезис эволюции о возникновении одного вида из другого не выдерживает критики, по крайней мере, в отношении всех высокоорганизованных форм жизни. Потому что в отношении низших форм там просто мы вступаем в такой, знаете ли, мрак, когда ничего не видно. И можно говорить все, что угодно. В полном мраке. Представьте, сейчас все погасить, завесить, и можно говорить, тут народу полно, можно сказать, никого нет. И все будет правильно. Так вот, вот этот тезис, с которым так носился Чарльз Дарвин, и, собственно, который является одним из оснований теории эволюции, он не выдерживает критики. В этом отношении очень мне нравится высказывание профессора-протоиерея Василия Зиньковского, который занимался этим вопросом, и на основании вот той литературы, научной, в частности, литературы, которую он исследовал, и даже не важно, что это был период достаточно там полсотни лет тому назад, может быть, с гаком даже, потому что ситуация остается той же самой. А вот что он писал. Не менее важно крушение идеи непрерывности в биологии, в проблеме развития одних видов животных из других. Сначала, после работ Дарвина, идея непрерывности имела огромный успех, но более внимательное изучение фактов показало, что построить генеалогическое древо в развитии видов животных одних из других невозможно. Целые группы видов, оказывается, никак не связаны с другими. Вообще, насчет этого столько поломано копий, боже мой, сам Дарвин, когда он писал свою работу «Происхождение видов», он же очень надеялся, что его теория вскоре будет подтверждена раскопками, археологическими находками. Он уверен, что там, под слоем земли, мы найдем все промежуточные стадии происхождения одного вида из другого, всю постепенность. С тех пор археология проделала колоссальную работу. Колоссальную работу. И с таким печальным исходом, что можно лить горькие слезы. Бедный Чарльз Дарвин, не знаю, что он там делает сейчас, но, я уверен, страдает очень. Не нашли переходных форм. За всю историю только нашли одну переходную форму. Одну. Причем блестящую, надо сказать. Блестящая, которая явилась потрясающим аргументом в пользу теории эволюции. Прямо подтверждала ее. Это знаменитый Пилтдаунский человек. 30 лет это величайшее открытие всех времен морочило головы всем ученым мира. Пока, наконец, какой-то сказал... Так простите, тут к черепу человека приставили челюсть обезьяны. Фальсификация. Весь мир был потрясен. 30 с лишним лет морочить голову всему ученому миру, во все учебники нашли, ура, вот она, переходная форма между обезьяной и человеком. Фальсификация века. Так и называли этого Пилтдаунского человека. Срам. Срам еще моральный. То есть на что идут ученые даже для того, чтобы доказать, подтвердить, утвердить свою дикую идею. Идут на прямую фальсификацию. Это был единственный случай. Правда, больше таких фальсификаций не слышно, но продолжаются усиленные постоянно поиски, где они, эти переходные формы. И вот то там, то сям, в одном журнале, в другом, сенсации за сенсацией мы обнаруживаем. Нашли ископаемого 1 000 000 лет тому назад, нашли 2 000 000 лет тому назад. Что же нашли? О чем пишут? Предполагаемые предки человека. Ну, вы уже теперь знаете, кто такой предполагаемый. Кофейная гуща. И на ней, как погадаешь, Господи, чего только не найдешь. Предполагаемые предки. А где же реальные? Где они? Я помню, однажды решил почитать литературу на эту тему. Читал, вы знаете, и смотрю, уже что-то такое, как бы не зачитаться. В народе-то знаете, какое было? Как человек свихнется, так говорят, зачитался Библией, а тут зачитался другим. Вывод-то какой? По крайней мере, современная наука пришла пока к такому выводу. Пришла пока. Что человек современного, вот современный человек, тот, который в биологии, как уже вы знаете, именуется Homo sapiens. Этот человек возник приблизительно 30-35 тысяч лет тому назад. То есть примерно 30 тысяч лет до нашей эры. Приблизительно вот так. К этому сходятся взгляды большинства современных ученых. Представьте себе, 1 000 000 лет, и вдруг 30 лет, 35 лет. Скачок невероятнейший. Вопрос о том, а кем же являются вот эти вот предшествующие, там, синантропы, юджантропы, какие там еще, гигантопитеки, австралопитеки и прочие. Да, а кто же они-то? Неандертальцы? Кто они? Ну, кто они? Не знаем. Не знаем. Возможно, то есть кому хочется, тот может рассматривать их как буквально предшественников человека. А кто может рассматривать иначе? Говорит, и сейчас существует сколько видов обезьян, и кабанов, и китов, и дельфинов. Кстати, дельфин, говорят, самое близкое по разуму к человеку существо. И они существуют параллельно с человеком и никак не хотят развиваться дальше. Дельфин так и остается дельфином, а слон – слоном. И даже блоха блохой остается. Хотя уж ее давно подковал некий известный человек. Вот так. То есть и здесь мы видим, какая ситуация. Археология ничего не дала. Более того, когда Чарльз Дарвин написал свою книгу, то один из его близких друзей, который тоже, в общем-то, разделял основную идею, то есть идею эволюционного возникновения человека, тем не менее написал ему дружеское письмо, в котором был поставлен только один вопрос. А зачем обезьяне мозг философа? Один всего вопрос. Оллис написал Дарвину. Ведь у Дарвина какая идея, вы, наверное, помните? Что это постепенное приспособление к жизни. И каждый новый вид – это более приспособленные к окружающей действительности. Вот чем вызвана эволюция-то. Все большее приспособление. Уоллес и написал. Какое же приспособление? Какое? Обезьяна 100% совершенное существо. 100% приспособлено к окружающей жизни. Более приспособлено, чем человек. она себе спокойно пройдет на любом этаже, прямо по перильцам, и не побоится. А человека только поставь. И рух. А что мешает?
Мысль.
Ужаснейшая вещь. Это мысль. Убивает самого человека. Вы подумайте только. И вообще-то, если мы обратим внимание на любую из форм жизни, которая существует, чем она поражает? Стопроцентной, вы слышите, стопроцентной приспособленностью к жизни. Все формы жизни, все совершенные. Они разнообразные, но все совершенные. Все. И блоха, и слон, и ворона, и пескарь. Все стопроцентно приспособлены к жизни. Настолько? Сто. Так что им некуда просто развиваться даже. И незачем. Так что вот эта идея о переходе одного вида в другой, это идея, которая не находит в себе никаких достаточных оснований. Это опять-таки просто мысль, просто интересная мысль, но научного подтверждения она так и не нашла. По крайней мере, в отношении, я говорю, всех высокоорганизованных форм жизни. Как там вирусы изменяются? Да, это вопрос совсем другой. Мы с ними боремся. Но надо не забывать, что как только мы уничтожили какой-то один вид живого, существующего изначально, знаете, ниша освободилась. Пустая. Вы слышите? Пустая. Что происходит? Точно по Евангелию, когда дух выйдет из человека нечистый, ходит по безводным местам, приходит обратно, чисто, тепло, уютно, приводит с собой семь злейших себя. Оказывается, вот эти ужаснейшие вещи, эти вирусы, они, оказывается, могут там изменяться и занимать эти ниши. И скоро вместо прекрасных красных волков, например, который последний был уничтожен где-то в середине XIX века, последний не осталось, так? И сколько сейчас этих последних уничтожается? Животных, растений, птиц уничтожается, вы знаете? Каждый, я не помню, час, кажется, уничтожается какой-то вид. Все, ниши не останутся пустыми. Помните закон Торричелли? Природа не любит пустоты. Приходят, но с собой приводят семь злейших. Я бы еще об одном моменте сказал. Правда, это уже вопрос уже не столько научного, сколько научно-философского характера. Научно-философского. Не думать, что не научного. Речь идет вот о чем. Что само понятие жизни, живого, не имеет четкого до конца определения. Помните, вот в прошлый раз мы с вами говорили, что есть ученые, которые прямо утверждают, человек – это компьютер, и только компьютер, и больше ничего. Можно создать компьютер как человека. Он все будет, как кажется, чувствовать, переживать, страдать, думать. Ну, думать и сомнений нет, да. Вот и человек то же самое. Вот вы знаете, действительно, до сих пор мы не можем. Думали, что жизнь, так думали, полагали, очень долго. Это совершенно конкретное, вы знаете ли, образование материальных каких-то элементов. И вот их определенная организация этих материальных элементов, так? Определенная. Вот по данной вот формуле. Делает то, что мы назовем жизнью. Вот так сформировали все атомы. Все, и вам получилось живое. Чуть-чуть ошиблись. Обезьяна сделала одну ошибку. 400 раз перепечатывая Библию. Так? Не получилось. Так долго думали. Пока Никаких оснований к этому нет. Добрались не только уже там до атома, этой неделимой частицы. В ядро забрались, ядро раскололи. Там чего только не нашли. Уж кажется, вот теперь давайте, давайте. Клетку живую всю уже, что только с бедной с ней сделали. Все, кажется, все хромосомы, да, и гены, и чего только не нашли. Кажется, ну все, вот, давайте теперь. Нет, ничего не получается. Идея того, что живое – это есть ничто иное, как определенная совокупность элементов, материальных элементов, не нашла никакого подтверждения. Слышите? Никакого. Никто не может сделать живой клетки. Мечты есть об этом. Ну что ж, мечтать оно иногда и неплохо, иначе скучно в жизни будет. Но научных-то оснований к таким утверждениям пока нет. Нет никаких. Что такое жизнь? Наука не знает. Можете представить? То самое реальное, с чем мы сталкиваемся. Кажется, вот оно, на глазах у всех. И мы не знаем, что это такое даже. Так вот, загадка жизни, оказывается, остается неразрешенной, и очень мала вероятность, что она будет разрешена. Очень много ученых приходит к мысли о том, что жизнь – это что-то такое особое. Что-то такое особое. Это не просто совокупность, определенная совокупность элементов. Нет, нет, это что-то особое. Что же тогда это может быть особое? Если это не материальные соединения каких-то элементов. Что-то особое. Жизнь – это какой-то особый элемент, скажем даже так, пусть в кавычках. Это особый элемент, без присутствия которого никакая совокупность, хорошо даже организованный, прекрасно, абсолютно, не дает жизни. Вита, жизнь, отсюда целое течение, витализм. Это нечто особенное. А если это нечто особенное, то есть отличное от материальной совокупности вещей, это что же значит явление иного порядка? Это значит явление, то, что мы называем духовного порядка, да? О, ужас! О, ужас! Хуже не придумаешь. Существует, значит, духовное нечто. Я вам скажу, что множество ученых уже приходит именно к этому утверждению. Да, рядом с этим физическим миром, грубым материальным миром, рядом с ним, его пронизывает именно духовная реальность. Какова она? Наука абсолютно ничего не знает. Она никогда этим даже не занималась. А то, чем занималась, то это лучше бы не занималась подчас. Этим занимались кто угодно. Этим занимается религия, этим занимаются оккультисты, сатанисты, кто угодно. Но там подчас так занимаются, что действительно, избави Бог. Факт важен другой. Что наука приходит, и, что называется, вынуждены прийти к признанию духовной реальности. Есть иной мир. Он именно дает жизнь. Он одухотворяет. Это мир действительно духовный. Каков он? Что это значит? Что там за формы жизни? Какие формы жизни? Что такое дух? Ой, как это все сложно. Это так сложно, что просто невозможно. Точнее, даже не сложно. Это неверное слово «сложный». Это что-то закрытое. То, что мы почти не видим, мы не знаем. Это что-то неизвестное. Но оно вот оно есть. Вот, собственно, к чему пришли очень многие ученые и к чему наука движется мощными темпами. Думаю, что наука придет, в конце концов, уже к утверждению. Наука, то есть, я говорю, вот совокупность всех ученых, которые занимаются этой проблематикой, в конце концов, они заявят, что да, дух – это реальность. Дух, причем не какая-то атмосфера духа, нет. А под духом, разумея, источник существования всего, что дух – это первичная реальность, что ею обусловлены все формы существующей жизни. Дальше наука вынуждена будет прийти и придет к признанию того, что есть перводух, то есть тот источник всего этого духовного мира, то есть что есть Бог. Я боюсь, что к этому придет наука. Слышите, что я сказал? Боюсь. А знаете, почему боюсь? Прям боюсь. Сказать? Потому что одно дело, когда человек ничего не знает и не верит, он тогда не совершает, я бы сказал, тяжкого греха. Он ничего о Боге не знает. Более того, ему сказали, что его и нет. Раб, который не знал волю господина и не сделал, биен будет меньше. Который знал и не сделал, биен, помните, будет много. Боюсь потому, что, кажется, вот это развитие науки приведет человечество к убеждению о существовании Бога, в чем именно того Бога, о котором говорит христианство, и отвергнет его. Вот чего я боюсь. Почему отвергнет? Почему отвергнет? Скажу вам, почему отвергнет. Не захочет человек этой духовной жизни. Признать Бога, значит признать, что подлинные ценности, которые дадут человеку, выражаясь человеческим словом, счастье, это духовные ценности, это Бог. Но они, эти ценности, требуют отречения человека от неценности, от мыльных пузырей, от того, что только вот в данное мгновение дает ощущение приятное, радость приятная. Вот, голодный был, набросился, съел, потом равнодушно смотрит. Такое было счастье, такое удовольствие. И вдруг все прошло. И все. Так хотелось спать, Боже мой. Ой, какое благо. Поспал, и все. Но в конце концов это все придется. То есть мы знаем, насколько наша плоть – это душа и тело, а не просто тело, насколько наша плоть, по выражению отцов, является дебелой. Запомните это слово. Это хорошее, старое, старинное русское слово, славянское слово – дебелая плоть. Дебелость плоти, в отличие от духовной плоти, от одухотворенной, дебелая, которая тянет, знаете, вниз. О, знаете, как человек усталый в кресло. А, сел, его тянет. Сесть или лечь. Так и дебелая плоть. Ее тянет к чему только? Поесть, попить, повеселиться. Ну, а потом можно и помирать. Вот, оказывается, что такое. Вот перед чем, понимаете ли, станут последние люди перед этим потрясающим выбором, когда станет с одной стороны очевидно, есть Бог, духовный мир первичен, духовные ценности являются только ценностями, в них только подлинные блага и счастье человека. Все ясно, вот видите, вижу. И дебилость, от которой я не хочу отказаться. Человеку говорят: ты теперь понял, что если дальше будешь пить, у тебя будет цирроз печени. Ясно тебе? Видишь, умер один, другой, третий, десятый. Понял? Понял. А зачем жить тогда? Давай еще выпьем за упокой почивших. Вот перед чем стоит человек. Вы понимаете? Вот почему я говорю. Даже страшно. Говорил я вам или нет? Потому что я уже не помню, кому я говорю, каким классом или курсом. Но это все равно будет интересно, что в Канаде на ассамблее Всемирного совета церквей показывали, когда были пленарные заседания, так, фильмики. Фильмики, ну же, красота же. Чем еще заняться богословом, как не фильмиками? Правда, к сожалению, коротенькие, пятиминутные. Ну, конечно, жалко, очень жалко. Я их все до одного, конечно, забыл. Но один, что вы, на всю жизнь и всю вечность буду даже помнить. Потому что показали всю историю человечества. Всю. От начала и до конца. Здорово? За 5 минут. Начали. Правда, человек там показан в виде муравья. Вот эти муравьи то с палками, потом с камнями, потом с железками там воюют друг против друга, чего-то строят, то хижины, то со зверями борются. За 5 минут. Знаете, сколько можно показать? Фу-ху. Все развитие цивилизации, все достижения научно-технического прогресса. Последняя минута, 5-я. Знаете, 5-я минута идет. Показывает эру атомной энергии. По-моему, показали Манхэттен, кажется. Это нью-йоркские небоскребы, точно. Я не сомневаюсь, по крайней мере, что это так. Небоскребы. И вдруг предпоследние кадры. И гигантский гриб от взрыва ядерной бомбы. Все разрушено вдребезги. Представьте себе, эти каменья дикие. Все, все вдребезги. Ужас! И с неба указующий перст Божий. Огромный перст Божий. Вот что вы сделали. Сами себя уничтожили. И вдруг из какой-то щелочки вылезает муравей. Остался. Раз усиками повел, знаете, туда-сюда, увидел палец. И давай вокруг него носиться. Это явление совершенно новое для него. Он никогда об этом не слыхивал и этого не видывал. Но долго носиться, что ж прок? Он встает на задние лапки и к этому пальцу раз отскочил, а то вдруг палец раздавит. Палец не трогает. Еще раз. Палец остается. И уже муравей храбро, поднявшись на свои задние лапки и оперевшись передними, вонзил свой хобот в палец, перст Божий, и показали, как начал пить кровь божественную. Прямо по канальцу потекла кровь в него. Пилс вонзил, да, и Господа Бога можно, оказывается, использовать. От него тоже прок может быть. Вы подумайте, даже и от Бога. Какой только прок. Замечательно. Фильм великолепно, конечно, показали. Очень хорошая идея. Вот что такое дебелость человеческой плоти. Вот до какого состояния может дойти, когда перед лицом уже ясного бытия Бога, ясного бытия вечности, прекрасного понимания того, что дает это и что дает то, можно, если хотите, или противостать Богу, или использовать Его как средство для своей дебелости. И Бог только средство. Кстати, на последнее это, на это я бы особенно обратил ваше внимание. Один из важнейших пунктов, по которому мы проводим принципиальные различия между христианством и лжерелигией, лжехристианством прежде всего, и языческими религиями, – это взгляд на Бога. Если в христианстве Бог – это есть цель и смысл человеческой жизни, обожение – вот цель. Слышите? Обожение – это единение с Богом. Бог же не существо, подобное нам. Это же Дух, единение с Ним. В этом смысл и цель жизни. То для лжехристианства, который в нас сидит, вы не думаете, что лжехристианство там за стенами? А то вы подумаете еще. Нет-нет. В нас два начала борются. То для лжехристианства и сам Господь Бог только средство для нашей вот этой жизни. Вы слышите? Только средство. Господи, подай мне то, другое, третье, десятое. Избавь меня, Господи, от этого иного. Но ты сам мне не нужен. Ах, ну да, пальчик твой пригодится, я из него могу покачать кровь. Нефть-то мне нужна, и кровь твоя тоже нужна. Кровь твоя нужна, Евхаристия даже нужна. Многие оккультисты даже посылают в храмы. Отчитыватели посылают, прежде сходите, исповедуйтесь, попричаститесь. А то иначе отчитка. Вдруг не помню. Главная отчитка. А это средство, не цель. Оказывается, причащение – это не цель. Задача не в обожении. Это средство к чему? Чтобы одного беса выгнать, а восемь запустить. Вот как поставлено все. Борется, что в нас поистине Христос и Антихрист. Какая подмена происходит? Мы ищем не Бога, а ищем от Бога. Сколько раз приходится приводить аналогию, которая прекрасно показывает, что происходит в нашей душе. Когда человек, вам помогающий, вдруг узнает, что он, который вам помогает, так, он вам абсолютно не нужен, а нужны его дары. Вы можете себе представить, как отнесется человек тогда к нам? Этот, который вдруг убеждается, он мне, ты мне совсем не нужен, мне нужны твои тысячи и миллионы. А есть-то нет, мне дела нет никакого. Вот таково отношение к Богу. Лже-религия, лже-христианство рассматривает Бога как средство, а не как цель. Поэтому один из святых прямо и писал, мы ищем не рая, мы ищем не царство, мы ищем самого Бога. В нем благо, он есть благо. Мы призваны к обожению, мы призваны к совершенствованию, тому духовному совершенствованию, которое своей целью имеет совершенного Бога и ничего другого. Ибо в нем все это есть. Все эти блага уже являются чем? Следствиями приобщения к Богу. Вы понимаете? Одно дело – мы ищем от человека что-то, другое дело – мы ищем самого человека. И оказывается, вот эта бескорыстность, вот это, если говорить, любовь, вот это понимание, что мы ищем чистоты и совершенства, это награждает человека не старицею, а неизмеримым числом. И напротив, когда мы ищем от Бога чего-то и отвергаем его, все теряем. Этот фильм замечательный. Правда, хорош? Понравился вам фильм, да? Вот надо бы его выписать бы прям. Я не знаю, куда делись наши вот эти люди, которые там что-то снимают, разные фильмики, правда, там показывают. Вот какой фильм надо бы показать. Сказать, вот видите? Вот так. Видите? Бог нам не нужен, ты, Господи, мне нужен твой пальчик, из которого можем сосать кровушку твою. Ужасно, Да. Но именно это присутствует, к сожалению, в каждом человеке. Это надо осознать. Это нужно осознавать. С этим надо бороться. Почему святые отцы говорили: «Ничего не проси у Бога». Услышите? Ничего не проси у Бога. Самого Царства Божия не проси. Бог знает, что тебе дать. Ты веришь, что Он – любовь, или нет? Если ты веришь, что ж тогда просишь? Ах, ты просишь? Значит, ты не веришь. Вот так. Вы видите, куда теория эволюции нас завела? Вот эти эволюции. Правда, что с ними делать, просто не знаешь. Ох. Что скажу? Для современной биологии, мы же о биологии говорим-то, да, с вами? И о чем я уже забыл? Вы-то помните? Для современной биологии с позиции так называемой функциональной оптимальности организмов вот остается совершенно неразрешимым факт, очень любопытнейший факт, эстетической закономерности вот этих материальных форм жизни. Это нечто действительно поразительное. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем поразительную красоту. Помните, Пифагор сказал? Пифагор назвал мир красотой, космосом. Зачем это? Ведь основная идея эволюции как раз не в эстетике, а в чем? Вот этой функциональной организованности, то есть полезности для этой жизни. А для полезности, Господи, может быть, было бы даже гораздо хорошо, чтобы у меня были глаза не только впереди, но и на затылке бы, правда? Особенно, когда экзамены, там, я ходить, чтобы сразу видеть во все стороны бы, правда? Для функциональной оптимальности. Можно было придумать, я не знаю, чего только. Нет, тут еще существует красота, и мы всегда поражаемся красотой. Красотой природных видов, красотой животных, растений, птиц, рыб. Именно красота присутствует в этом мире. Совершенно необъяснимая вещь. Зачем она? Какая тут польза? Кстати, эта идея отвержения вот этой стороны, я бы сказал, что ли, эстетической, отвержения и рассматривания все только с точки зрения так называемой полезности, вот это вот, тоже себя проявляет в современных формах. Вы заметили, какие безобразные сейчас подчас моды, это ужасные, да, какие пишут картины, подчас отвратительные. На некоторые выставки придешь, не на что смотреть. Я вот до сих пор не могу без отвращения вспомнить, по-моему, в Германии, что ли, пришел на какую-то выставку, и там, знаете ли, сочетание красок, гвоздей, рваных чулков, каких-то камней, грязи самой по себе, еще чего-то только железок. Это ужас один. Это было произведение искусства. Знаете, без тошнотворного чувства это смотреть невозможно. Просто, пожалуй, потом и за стол не сядешь. Да что это было все отвратительное громождение. И что самое поразительное, все смотрят. Ну да, это, о! Ну уж не буду говорить, кстати, и подчас высокие персоны из нашего мира даже. Когда я спрашиваю, как вы оцените выставку, меня чуть не стошнило, когда меня спросили, да. А тут положительный отзыв. Ну, как же, надо говорить о положительных сторонах. Это отвратительнейшее безобразие. Знаете, нарушение основ духовного восприятия мира естественно влечет за собой как следствие обезображивание этого мира. Это совершенно естественное явление. С христианской точки зрения, наш этот мир, понятно, почему он прекрасен. Совершенно понятно, почему он прекрасен. Христианство великолепно это объясняет. Речь вовсе не о функциональной какой-то оптимальности. Нет, нет. А потому, что источником этого мира является он. Он. Красота с большой буквы. Возьмите, сколько, как часто у святых отцов Бог именуется красотой. Именно красотой. Вот Григорий Палама писал, Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира. Правда, замечательно. Замечательно. Отец Георгий Флоровский писал, весь мир есть откровение, некая книга неписанного откровения. Или в другом сравнении, весь мир есть одеяние, слово с большой буквы, Бога слово. Вот так, друзья мои. Да, я же обещал вам зачитать некоторые высказывания отцов, которые прямо, так сказать, ну, говорят, допускают эволюцию. Но я не знаю, что мне делать. Вы как, разрешите или нет? Немного, минутку. Забудьте о кротости. Я думаю, что вам будет небезынтересно. Григорий Ниский, знаете, что писал? Этот отец отцов. Природа каким-то путем последовательно восходила к совершенству. Последовательно. Ибо всякого вида души срастворены в этом словесном, а дальше ужасные слова произносит. Вот святые отцы. Ну, знаете, что он произносит? В этом словесном животном-человеке. Ну, это же ужасно. Это ужасно. Хорошо, что он жил в IV веке, а не в каком-нибудь XIII. Ему бы там аутодафе устроили бы. На Западе, конечно. Или же с первого творческого импульса все вещи существовали в своей заданности, как бы некоторой оплодотворяющей силой, внедренной в мироздание для рождения всех вещей. Но ни одна не имела еще отдельного и действительного бытия. Видите, какие он вещи интересные пишет. Это все в работе об устроении человека. Блаженный Августин что писал? Я думаю, что Бог вначале сотворил сразу все существа. Одних действительно, других в их первоосновах. Подобно тому, как в зерне невидимо содержится все, что должно со временем развиваться в дерево, так следует нам представлять себе, что и мир в момент, когда Бог одновременно сотворил все вещи, содержал в себе все вещи, которые земля произвела, как возможности и как причины, прежде чем они развились во времени такими, какими их знаем мы. Преподобный Серафим Саровский в известной беседе с Мотовиловым сказал так. «Господь не одну плоть Адамову создал от земли, но вместе с ней и душу, и дух человеческий. Но до этого мгновения, когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Адам был подобен прочим животным». Феофан Затворник. «Было животное в образе человека, с душою животную. Потом Бог вдунул в него дух свой, и из животного стал человек». Вывод делает один западный католический ученый Лиллот, который написал книжку «Решение проблемы жизни». Я оттуда взял некоторые его высказывания. И он говорит, но в любом случае вмешательство Бога, мне очень не нравится это вмешательство, это какое-то вот дикое западное слово. Причем тут вмешательство? Вот, кстати, вам показатель психологии западной. Бог вмешивается. Знаете, как мы говорим, не вмешивайся в мои дела, а Бог вмешался. Так вот он пишет, вмешательство Бога имело место или путем управления эволюцией, или непосредственно, чтобы приспособить тело к душе, которую Бог в него вселил.